присутствующим друзьям, гостям, все те, кто сегодня присоединяется к нашему служению. Очень интересная мысль, прежде чем обратимся к тексту Писания, рассуждая о вечности, о том славном состоянии, когда Бог своим детям предоставит возможность увидеть Его, как Он есть. Уникальная черта радости будет заключаться больше всего, конечно, в том, что мы будем пред Господом. Но усиливать эту радость будет одна интересная мысль. Послушайте ее. Там будут те, кто добровольно увидели Господа, избрали Его в своей жизни, несмотря на это пьянство, о котором шла проповедь, опьянение, которое сегодня навязывается. Люди были трезвыми, радость их будет в том, что то, что они получили, это добровольно выбранное. Это не то, к чему тебя заставили законами, давлениями, то нельзя, то нельзя. Счастье детей Божьих будет, детей Божьих в том, что они будут радоваться тому, что это состояние они избрали добровольно. А для того, чтобы добровольно избрать, нужно, улыбнемся, головой думать. Поэтому мысль прозвучала: припаяшьте чресла ума вашего. Почему? Потому что если состояние ума не будет припоясано, интересное выражение прозвучало, оно будет пьяным. Его будет качать со стороны в сторону. Очень трудно будет сориентироваться в направлении, которое вы выбираете. Интересно, недавно был разговор с одним из христиан, который давно верующий, несет служение в одной из церквей. Говорит, интересная такая деталь. Мы приучились слушать, но мы не приучились думать. Нам очень нравятся проповеди о том, что было вот там, что было вот там. Много примеров в жизни верующих, вот как Бог там милость проявил, там проявил. Замечательное размышление, правда? Но когда дело доходит до того, чтобы думать, вот здесь внутренняя природа, с которой мы приходим в этот мир, она тут же включается в действие и говорит: «Но это что-то не то». И обязательно цепляется за все, что угодно. Одна из причин критики проповедей – это, надо прямо сказать, срабатывает самозащита. Вместо того, чтобы думать о том, о чем говорится, нужно обвинить. И тем самым себя защитить. Поэтому не сомневаюсь в том, что то, о чем мы сегодня будем говорить, оно вновь и вновь будет направлено против греховной природы, с которой в этот мир приходит человек. И эта природа обязательно будет бунтовать, обязательно. Просто потому, что она по природе такая. Мы изучали с вами 7 главу послания к Римлянам. Вы помните наше размышление. Как только Слово Божье звучит и доходит до слуха людей, греховная природа, которая где живет? Она гостьей не является от рождения. Она живет внутри. А Слово извне приходит. Поэтому эта греховная природа на правах хозяйки пытается изгнать этого гостя. Вот что происходит всякий раз, когда человек слышит слово. Ему легче оттолкнуть, ему легче отторгнуть, ему легче к чему хочешь придраться. Неправильно слово сказал, ударение неправильное, вот так у нас не говорят и так далее, что угодно. И вот из-за этого 0,1% перечеркивается все остальное. Вот это работа греховной природы. Друзья, молитесь о том, что Бог действительно работал над нами через Слово Свое, потому что только оно сегодня способно дать нам жизнь, оно способно выровнять наше положение, друзья, оно способно дать нам трезвость, здравость, видение ситуации, в которой мы находимся. Мы продолжаем с вами знакомство с посланием к Римлянам. Сегодня продолжение нашего рассуждения. Наша тема сегодня – избрание Божье и верный остаток. Избрание Божье и верный остаток. Немного о прошлом нашем рассуждении. Почему? Потому что именно после того, о чем, что сейчас мы будем с вами вместе читать, Павел эти слова пишет после того, когда он ранее что-то написал. Позвольте немного восстановить в памяти наше рассуждение. Павел очень серьезно говорил о серьезной опасности своей лично праведности. Своей лично праведности. Вы хорошо помните размышление, где Павел ясно говорил об иудеях. Осмелюсь сказать, если сегодня эту мысль адаптировать к нашему времени, эта мысль сегодня к современным христианам. которые, не понимая, помните, мы говорили, не то, что не понимая, игнорируя значение этого слова, игнорируя Божью праведность, они не понимали эту Божью праведность, они ее игнорировали. Другой момент, они свою праведность стали поднимать. Вот чем отличаются сегодня одни христиане от других. Они стали усиливать свою праведность. К чему это привело? К тому, что они отвергли, отказались и стали противиться Божьей праведности. Достаточно простая схема. Безусловно, это вопрос достаточно серьезный. Почему иудеи пришли к этому состоянию? Почему христиане сегодня к этому состоянию приходят? Иудеи искали закона праведности и не достигли этого закона праведности, потому что от закона искали. И тем самым они не поняли Божью праведность. Данная ситуация и сегодня заставляет верующих людей, уверенных в своем избрании. Я спасенный, я запечатленный. Вот эта история, которая не история, это мысль, которую Павел предлагает в этом послании, нас с вами заставляет думать о том, а прав ли я? А имею ли я ту праведность, которая даст мне право предстоять пред Богом? А не получается ли так, что мое личное, оно у меня есть, это правда, мое личное понимание праведности в Божьих глазах называется непокорность Божьей праведности? Бывает такое? Сколь часто бывает? Возьмите нашу земную жизнь, отношения между родителями и детьми. Как тяжело ребенку признать факт, что мама права, когда мама и папа видят, не туда сын идет, не туда дочь идет. Но сын или дочь настолько правы, что думают, ну, папа, ты уже отстал вместе с мамой. Но приходит время и понимает, а все-таки папа с мамой были правы, когда пытались меня остановить. Это земной пример. И мы с вами проходили эту школу, друзья. Это наши отношения с Богом и сегодня. Мы думаем, что мы правы, но правы ли мы? Печальное состояние иудеев приводит нас сегодня к очень серьезному вопросу. Безусловно, главный акцент будет сделан на израильский народ. Но важно подчеркнуть, что вот эта истина, которая является Божьим Словом и сегодня для нас, она имеет истину, направленную к нам. То есть в прошлом, прошлый иудаизм – это современное христианство. Во многих аспектах оно сходится. И возникает вопрос, если евреи, зная Бога, зная закон, закон от Бога был получен, они оказались богопротивниками, то возникает вопрос, неужели Бог отверг свой народ, который избрал? Вопрос положения иудейского народа является ключевым и сегодня для нас, христиан, в понимании сути божественного избрания. Мы об этом, друзья, будем очень серьезно говорить. Следует всегда помнить, вот эту попытку разделить Ветхий Завет с Новым делают очень многие, в том числе христиане. Заявляю, Бог Ветхого Завета – это один, а Бог Нового Завета – это другой. В Ветхом Завете – это Бог закона, а в Новом Завете – это Бог благодати. Поэтому очень многие, не понимая вот единство Библии, пытаются разделить так называемых богов в своем понимании. То есть это два разных бога. Ну тогда какой из них главный? Мы исходим из того, что все Писание богодухновенно, мы верим в это. Бог Ветхого Завета является Богом Нового Завета. И никак по-другому. И никак по-другому. Сегодня мы будем касаться ключевого момента в вопросе избрания. Достаточно серьезного, друзья. Я смею сказать, нам надо будет вместе с вами подумать. И подумать очень серьезно. То есть Бог дал нам разум. И дай Господь, чтобы этот разум, который у нас здесь вот умещается в нашей головной коробочке, чтобы он не зря здесь на плечах мы его носили. Чтобы мы думали головой, что сегодня ко мне говорит то слово, которое будет прочитано. Принципом наших рассуждений будет известный принцип или девиз реформации. Назад к Писанию. Пусть Писание формирует мое понимание в вопросе избрания, в вопросе уверенности в спасении, в вопросе того, а как быть, отверг ли Бог народ свой, отверг ли он сегодня христиан, которые молятся ему, которые совершают ему служение в храмах. Итак, мы с вами читаем текст послания к Римлянам, 11 глава, с 1 по 6 стихи. Послание к Римлянам, 11 глава, с 1 по 6 стихи. Мы подчеркнули, вот то, о чем мы говорили, это было напоминание наших прошлых рассуждений, и после этого Павел ставит серьезный вопрос. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народ свой, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему Божий ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Я думаю, что не первую главу вы хорошо знаете, мы изучаем послание к Римлянам, и, наверное, понимаете, что размышления Павла, они достаточно непростые по своему изложению. Неудивительно, что и один из ведущих апостолов раннего христианства, Петр, написал в своем послании, что в трудах Павла есть что-то неудобовразумительное. Дальше повторяет, что невежды и неутвержденные в вере искажают, превращают, как и прочие писания. Когда исследуют стиль и язык Павла, то удивляется тому, что, оказывается, Павел выражался интереснее, глубже, логичнее, чем ведущий философ этого времени. Его предложение, возьмите послание к Ефесянам, несколько предложений есть, которые растягиваются на 14-15 стихов, через запятую пишутся. Это мысль, и он ее не терял. Неудивительно, что когда переводчики взялись за перевод, особенно послание к Ефесянам, у них возникла серьезная проблема. Они решили пойти по линии на меньшего сопротивления. Раз и порубили на 15 частей одно предложение. И возникла серьезная проблема, как их связать теперь. Вроде бы правильно перевели, но проблема возникла, как их связать. Вот с этим Павлом, с этим глубоким мыслителем христианства мы с вами соприкасаемся. Ну, обратимся, в любом случае, это Священное Писание. И Павел продолжает свое рассуждение, где представляет суть Евангелия. Послание к Римлянам – это суть Евангелия. Итак, первый вопрос, который стоит перед нами. Отверг ли Бог народ, избранный им народ, не покорившийся его праведности? Стих 1 снова перед нами. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Аналогичный вопрос Павел задает позже, уже в 11 стихе, где говорит так. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Но об этом позже будем говорить. Два вопроса очень серьезные. Если евреи, имея закон, имея живого Бога, если они не покорились Божьей праведности, а Бог их избрал, вы понимаете, какой вопрос возникает? Значит, что, Бог ошибся? Как быть с ними? Неужели они отпали? Неужели они навсегда лишились Божьей благодати? На этот вопрос однозначный ответ. Отвержение факта избрания исключено. То есть, интересное выражение, Павел прямо говорит, никак. То есть, ставится вопрос, отверг ли Бог народ свой? Ответ категоричный – никак. Вы, наверное, обращали внимание на это слово «никак». Мы часто о нем говорили, потому что Павел его часто задает, вернее, это слово часто стоит в послании к Римлянам. Это слово «мегенойте» на греческом, то есть это исключено. Вопрос может возникнуть, но у этого вопроса нет никакого логического основания. Поэтому, простите за Женя, глупо даже об этом думать. Другими словами, то есть отверг ли Бог народ свой, который он избрал, который наперед знал? Об этом думать неправильно. Интересно, подвязаться, или вернее, подприпаяшить через слова ума вашего. Павел учит нас думать, это неправильный вопрос. Он может возникнуть, но он под собой абсолютно никакого основания не имеет. Возможность отвержения избрания, если, допустим, это можно, было бы такое, возможно, что Бог отверг бы народ свой, который он избрал, так вот, возможность отвержения избранных указывает на незнание Божье, и указывает в то же время на его неверность. Это серьезно. То есть, если Бог отверг народ свой, то тогда это говорит о том, что он чего-то не досмотрел, ведь он же всезнающий, мы его учим так, это в доктринах наших определено. Значит, если Бог отверг народ свой, который его отверг, это значит, что Бог неверный, это значит, что он незнающий. Этот вопрос действительно явно мы с ним соприкасаемся. Верен ли Бог, ставится вопрос, всезнающий ли он? Стих 2 прямо говорит, не отверг. Это слово очень ясно звучит. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. И перед нами архисерьезный вопрос. Как же тогда понять? Народ Бог избрал. Сегодня христиане многие бьют себя в грудь. Мы избранные, мы спасенные. Но этот народ в своей праведности отверг Божью праведность. А как быть тогда, Господи, ты же это избрал, ты же народ этот избрал? Вы, наверное, понимаете серьезность этого вопроса. Павел возвращает, позвольте предложить вас, пригласить к третьей главе, это уже послание. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их, вот те, которые отреклись от Бога, своей праведностью отказались от Него, неверность их уничтожит ли верность Божью? Наше знакомое слово, магенойты, никак. Никак, Бог верен. И вот здесь мы понимаем, что наш разум ограничен. Ну как так? От тебя отверг, от тебя отказались, а ты остаешься верный. Господи, как тогда соединить вот то, что ты избрал народ, ты его наперед знал, а они от тебя отказались? Как тогда вот эту дилемму решить? Как тогда вот эту задачу решить? И Павел поднимает этот вопрос. Это вопрос, о котором необходимо сегодня говорить и в современном христианстве. Для чего? Чтобы заставить себя думать. Не просто слушать, а думать. А не похож ли я на одного из тех израильтян, которые были уверены, что они стоят правильно, а оказались в неправильном положении. Псалом 93, аналогичная мысль. «Не отринет Господь народа своего и не оставит наследие своего». Итак, мы эти два текста из послания к Римлянам и из книги Псалмов привели для того, чтобы самим себе, как неудивительно, доказать, что Бог не отвергает, что Бог не отказывается от своего народа. Но как тогда рассматривать факт отпадения Израиля и как отпадение Израиля связать с тем, что Бог его избрал? Значит, что, он просчитался? Он их избрал, оказывается, не тех избрал. Думал избрать порядочных, оказались непорядочные, простите за улыбку. Это вопрос, безусловно, стоит. Можно ли, вот вопрос, который сегодня нас касается, исходя из вопроса ранее поставленного, можно ли сегодня отпасть и при этом быть избранным? Вы понимаете суть вопроса? Никак. Магенойте. Это вообще невозможно думать об этом. Ну как быть? Вот пришел человек в церковь, получил Духа Святого, получил дар пророчества, дар языка, ушел, живет в грехе, в преступлении, отвергает Бога, а пророчествует, как и 10 лет назад. Как объяснить эти ситуации? Так избран ли он? Итак, можно ли, придя к Богу сегодня, отпасть и при этом остаться избранным? Вы понимаете, с какой глубиной вопроса мы здесь соприкасаемся? Это тот вопрос, о котором сегодня много-много дискутируют. Мы с вами идем далее. Избрание Божье, вторая очень важная мысль, избрание Божье – не коллективное, а индивидуальное, персональное. Вот то, о чем сегодня надо думать каждому верующему. Уже не иудею, уже христианам, которых значительно больше, чем иудаистов. В несколько сотен раз. Поэтому вопрос, с которым мы здесь соприкасаемся, он заставляет нас очень серьезно думать. Павел выдвигает идею, очень интересную мысль остатка. Идею остатка, которую он далее развивает. Вопрос избрания израильского народа касается сути Божьей природы, которая неизменна и сегодня. Персональное избрание не определяется нашей, вашей принадлежностью к избранному народу. Если вы сегодня считаете себя верующим человеком, христианином, и говорите, я принадлежу христианской церкви, это еще не показатель того, что вы избраны. Идем далее. Именно вот эта библейская истина касается в особой степени современного христианства. Вот эта идея исключительности моей церкви, моего понимания, идея исключительности затмевает и сегодня глаза очень и очень многим христианам. Сегодня навязывается опьяняющая идея, навязывается идея избранности моей деноминации, моей организации, моей церкви. Но хочу огорчить тех, кто думает так. Вот наша церковь правильная, наша христианская организация правильная, наши взгляды правильные. Хочу вас огорчить, вы не первые, кто эту идею выдвинул. Вы не первые, пальма первенца вам не принадлежит. В средних веках, в начале средних веков был очень известный христианский мыслитель, его называют отцом церкви, Иоанн Дамаскин, который изложил, написал книгу «Точное изложение православной веры». Вот эта идея сегодня открыто звучит в Восточной Церкви. Спасение в церкви, но в церкви православной. Поэтому вы не новые, друзья. И вот теперь вам предстоит выяснить, а какая церковь правильная, ваша или вот та? Они раньше вас сказали об этом? Я понимаю, что вы улыбаетесь, друзья, но Павел ставит нас перед этими вопросами. Вот эта тема, о которой мы говорим, она архиважна сегодня, очень важна. Очень важна для того, чтобы не ошибиться. Друзья, если я нахожусь даже в самой правильной церкви, которую Господь избрал, но мое нахождение даже вот в этом зале, предположим, вот наша церковь, она избрана, предположим. Но это не означает, что все здесь сидящие избраны. И Павел ставит перед нами это достаточно серьезный вопрос. Хочу прямо, друзья, одну мысль интересную сказать. Избранный Богом народ, послушайте еще раз эту мысль, избранный Богом народ ведет себя как избранный Богом народ, но не как тот, который решает судьбу избрания других. Ты спасенный, а ты не спасенный. Вы понимаете, вот тонкую-тонкую иронию. Если я избран Богом, то это избрание преклоняет меня перед Богом и не дает мне никакого права занимать место Бога и определять, вы не правы, а вы правы. Не дает мне это право. Избранный Богом человек, Божье дитя, ведет себя как избранное Богом дитя Божье. Но оно не контролирует вопрос избрания других. Вот на что мы посягаем, друзья, нередко. Нам хочется, чтобы мы точно знали, вот эти спасенные вот с той соседней церкви или нет. А вот мы, а мы спасенные, ну как иначе о себе думать плохо? Я же не могу себе плохо думать. Итак, друзья, вопрос очень важный, с которым мы сегодня соприкасаемся. Еще одна мысль, мы рассуждаем об этом, об этом идее остатка, о котором сегодня многим нам, практически всем верующим, надлежит думать. Неверность одних людей, некоторых людей, не определяет положение всех остальных. То есть, если в какой-то даже поместной церкви есть люди, которые неверны Богу, а такое очень часто и практически везде, то неверность одних людей не определяет положение других людей. Вот эту простую истину надо знать, каждый день повторять верующим людям. Почему? Потому что болеют они одной болезнью. Увидели одного человека, который какой-то дурной поступок совершил. Он в ту церковь ходит, все такие. Друзья, величайшее заблуждение. Если кто-то неверен, Это не означает, что остальные неверны. Хочу прямо сказать на этот счет, что в понимании верности или неверности ошибались даже Божьи люди. И Павел приводит одного из них, Илию. Обратимся к тексту Писания. «Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на кого? На своих же? Жалуется на Израиля, говоря, Господи». Добавим так. «Они, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, а вот я святой оказался. Остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Валом». Друзья, подумайте об этих очень коротких словах. Илья, ты должен понять, что ты здесь абсолютно ни при чем. Твоя математика неверная. У тебя все христианство свелось к одному. Я один. Я правильный. Так вот, смотрите, интересно, как говорит Писание. Бог ему говорит, я это сделал, не ты. Ты уже расписался, ты сказал, только один самый святой остался. Но я сам сохранил себе. А ты здесь ни при чем. Друзья, вы улавливаете эту тонкую мысль, которую Павел сегодня предлагает нам? Бог это делает, но мы здесь ни при чем. Мы все готовы были бы уже, кроме тех, которые в нашу церковь не ходят или к нам не принадлежат, мы все готовы были бы отправить в ад. Но есть такая тенденция у некоторых христиан. Уж настолько святые, что смотреть в сторону грешных не могут. Смотрят в зеркало и поражаются своей святости. А соседа терпеть не может. Какая общая, что здесь, является ли это святость? Глубочайшее заблуждение людей, в котором они сегодня оказываются. Итак, в понимании верности или неверности, в понимании ошибаются даже Божьи люди. Одни из них или я, Господи, я один остался, моей души ищут. Идея остатка в избрании Божьей благодати. Я еще один пункт, позвольте, мы его упустили. Неверность и отпадение одних не лишает возможности спастись другим. То есть, Израиль приткнулся. Израиль оказался богопротивником. Но значит ли это, что из тех, кто приткнулись, больше ни у кого нет возможности восстановиться? Вопрос стоит перед нами. Израиль приткнулся, воспротивился Божьей праведности. Однако немалое количество вот этих приткнувшихся обратились к Господу. Позвольте сослаться на Священное Писание. Деяния 21 глава. «На другой день Павел пришел с нами к Иакову». Помните, этот Иаков, который написал послание Иакова. Он был на то время пресвитером церкви в Иерусалиме. «И пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, это не евреи, это сторонники иудаизма, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». То есть вот те, которые держались за закон, с места их не сдвинешь. Но когда ощутили эту Божью благодать, когда они преткнулись о камень преткновения, то есть о Христа, вот тогда много тысяч иудеев уверовало. И многие из них были искренними ревнителями закона, к этим ревнителям в свое время относился и Павел. Последняя мысль, которая предлагается нам, идея остатка в избрании Божьей благодати. Израиль преткнулся, Израиль отказался от Господа. Но значит ли это, что вообще не отпали? Значит ли это, что ни у кого нет возможности спастись? Даже при отвержении, друзья, серьезный вопрос. Павел поднимает эту интересную мысль, идея остатка в избрании Божьей благодати. Безусловно, вопрос, кто этот остаток? Конечно, мы, христиане сегодня скажут, мы же в церкви находимся. Кто этот остаток? Стих 4. «Я соблю себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред валом». Будьте внимательны. Вот эти слова явно указывают вот на что, друзья. Серьезнейшая мысль. Бог не заставил их не преклонять колени. Не преклонили активный залог, они сами это сделали. Друзья, вы понимаете, это серьезная мысль? Но интересное сочетание. Я соблюл, я сохранил. Как вы думаете, какая связь между двумя этими мыслями? Бог сохранил себе, Он это сделал. Ни мы, ни наши проповеди. Я сохранил себе. Но каким образом? Тем, что они не преклонили колени пред валом. Вы видите связь? Как сочетать эти два момента? Это та мысль, которую мы вначале очень коротко сказали. Радость Божьих детей будет усиливаться, когда увидят они Господа тем, что они добровольно избрали Господа. Когда Господь проговорил к этим людям, Бог проговорил к этим людям, они добровольно избрали то, чтобы не поклоняться Ваалу и не служить Ему. Бог благодать свою проявил, Бог милость свою проявил. Эти люди откликнулись на эту милость. Избранный, и напомним, что избрание по благодати не коллективное. Вот Бог эту деноминацию избрал, а ту не избрал. Избрание по благодати не коллективное, а персональное. Где каждый человек откликается, если он откликается, на проявление этой Божьей благодати. Избранный народ отпал, стал идолопоклонником. В целом это произошло во времена Илии. Остались одни они избранными, они отпали. Они остались избранными. Но они отпали. Эту мысль Павел очень серьезно развивает в Новом Завете, где говорит, люди потерпели кораблекрушение в вере. Они отпали. От чего? От благодати. Мы спасаемся благодатью. Серьезнейшая мысль. Остались ли они избранными, когда они отпали? Павел однозначно говорит, никак. Это неправильно даже думать так. Вот где формирование нашего правильного мышления. Это неправильно думать, что они отпали и остались избранными. Во время всеобщего отпадения Бог сохраняет в себе людей. И вот в этом, друзья, и заключается проявление Божьей благодати. Люди отпали, народ израильский отпал, но Бог остался верный. Верный в своей любви к народу, верный в том, что он понимает, что люди того не понимают, что они погибли. Вы понимаете эту интересную мысль? Бог это видит, люди этого не видят, что они заблудились. И поэтому, любя людей, он направляет эту благодать к людям. И именно в этом проявляется в том, что когда люди отпали, Бог проявляет эту благодать, проявляется его милость, проявляется его благая воля. По-человечески мы бы этого не делали, правда, друзья? Если бы от нас отказались, мы бы от них дважды отказались, правда? Так работает греховная природа. Но Бог не человек. Бог показывает нас, насколько Он велик даже в этом. Вы отпали, а я не отпал. Я все равно проявляю к вам свою милость. В деле реального спасения исключительно Божий план реализуется. Когда люди отпали, Божий план реализуется. Я хочу вновь обратить внимание на эти три слова. Я соблюл себе. Вы слышите, друзья? Никаких комментариев здесь практически не надо. Люди отпали. Каким образом им предоставляется возможность остаться, вернее, быть в благодати и получить спасение? Каким образом? Бог прямо говорит, я это делаю. Второе, я сохраняю. Третье, я себе сохраняю. Я соблю себе. Это не наши, друзья. Спасение – это не наше. Не от того, что мы правильно думаем. Не от того, что мы правильно делаем. Все спасение исключительно в Божьих руках. Мы этого не понимали. Мы были настолько праведны, что когда Слово Божье к нам звучало, мы закрывались от Него. Мы думали, слишком умная, заумная лекция, это не надо. Давайте попроще, давайте, чтобы веселей оно было. И люди будут противиться Слову Божьему. Это нормальное явление. В этом нет ничего удивительного. Но в этом как раз-таки в том, что Слово направляется ко всем людям, и Божья благодать проявляется к нам сегодня, друзья. Радость Божьих детей усиливаться будет тем, что когда они на фоне общей формальности или опьянения религиозного услышали голос Божий к себе, они откликнулись. Но благодать была явлена всем абсолютно. Счастье Божьих детей в том, что они откликнулись на Божий призыв. Спасение, это основа спасения. Спасение не в нас, друзья. Спасение не в наших проповедях. Спасение не в христианских церквах. Спасение не в уставах наших. Спасение не в богословии. Спасение не в том, что вы в правильном обществе пребываете. Я соблюл себе. Это аминь, друзья. Спасение – это Божье действие. И насколько важно, чтобы современные проповедники, которые считают себя евангелистами, проповедниками Евангелия, вот эту правду говорили людям, что спасение не во мне, а спасение в Боге, потому что Он дает это спасение. Донесите эту правду о спасающем Боге до народа. Остаток, о котором мы говорим, это откликнувшиеся на Его благодать при всеобщем отступлении. Остаток – это те, которые откликнулись на действие Божьей благодати в то время, когда все отступили. Это было в иудаизме, во время Иисуса Христа. Люди преткнулись, но затем Иаков говорит: брат Павел, посмотри, сколько тысяч тех, которые откликнулись. Общее состояние какое было у иудаизма? Какое? Отпадение. Они не поняли Христа. Они не поняли. Интересная мысль прозвучала. Был один совершенный человек, но мы его убили. Вот так Христос помешал и иудеям. Он помешал им, и они вопили, кричали: распни его. Но пришло время, когда благодать Божья коснулась. Она была направлена ко всему израильскому народу. Христос прямо говорил, кому он прежде всего пришел? Я пришел прежде всего к народу израильскому, чтобы им благодать, милость явить свою. Но не все, далеко не все откликнулись. При всем том, друзья мои дорогие, что народ израильский является избранным народом, об этом Павел позже будет говорить, спасется только остаток. Народ остается избранным. Христиане, которые сегодня считают себя верными, праведными, святыми, спасенными навеки, из этого христианства спасется остаток. Немножко трагичная мысль, правда? Пессимистичная. В этом суть Евангелия. Евангелие донесено нам, чтобы мы понимали, что не формальность, не то, что мы пытаемся что-то делать свое, и это меня спасает. Спасение исключительно в Боге. Интересно, друзья, сочетание, хотя бы надо обратить внимание, слово «остаток». Вот выражение, которое мы прочитали в тексте. «Остаток по избранию благодати сохранился». Очень сильная мысль, друзья, в чем она заключается? Благодать от кого происходит? Человек никакого отношения к этой благодати не имеет. Он ее не производит. Но интересно, в христианстве появились люди, которые посягнули на эту благодать. И говорят так, вот те, на кого мы руки возложим, вот на тех благодать сойдет. То есть, благодать сходит на того, на кого хочет священник, чтобы она сошла. Возложили руки, и благодать Божья переходит через руки священнослужителя. Интересная мысль. Вот откуда идея преемственности возникла. Вы от кого это вы произошли? Вот мы от того, который того рукоположил, а вот наконец-то у нашего пресвитера рукоположил. Вот эта проблема преемственности именно из этого вытекает. К благодати человек, благодатью Христовой человек не может распоряжаться, потому что хозяином благодати Бог является. И эту благодать Бог всем дает, даже тем, кому бы мы не хотели, чтобы Бог дал. Он всем дает эту благодать. Но интересная деталь. Бог дает благодать, но выражение «сохранился». Остаток. Я на это слово хочу обратить вместе с вами особое внимание. Слово «сохранился» – активный залог. На что это указывает? На что это указывает? Это личное проявление. Не сохранен, вы понимаете разницу? То есть его, они были сохранены кем-то, Но когда явлена была благодать, напомним, она ко всем была явлена, сохранился остаток, причем сохранился лично. То есть идет речь о личном отклике на Божью благодать. Помните, друзья, что мы говорим о том, что в этом сути, по сути, является глубина истины спасения по благодати. Благодать как действие Божье, а сохранился действие людей. Благодать – это Божье действие, но сохранился – это действие людей. Помните, что речь здесь идет именно об этом. Павел пишет, интересное выражение, эту мысль он подробно рассматривает в Ефесянам 2 главе. «Благодатью вы спасены». Я соблю себе. То есть вы не сами спаслись, а вас Бог спас. Но дальше выражение – через веру. Спасение не от меня. Мы по Божьей милости, по Божьей благодати спасенные, но спасенные потому, что верой это восприняли. Вот такое сочетание, или вернее согласование действия Божьей благодати и отклика человека на эту Божью благодать Павел здесь и предлагает. Не забывайте, что здесь речь идет о действии спасающей благодати Божьей, добавим для остатка. Остаток – это те, которые откликнулись на действие этой Божьей благодати, то есть на то, о чем Бог, вернее, Павел ранее писал в 10 главе. Помните, что речь о падшем человечестве идет? Об отступниках из иудаизма в том числе. И мы в прошлый раз говорили о пяти шагах спасения, которое прилагается в этом Евангелии, то есть в 10 главе, сущность Евангелия. Но повторим эти пять шагов, они очень важны. Именно после этого Павел пишет 11 главу. «Бог по своей благодати и по своему благоволению» – первый шаг. «Призывает вестников, которые идут проповедовать Его Слово». Современные проповедники, вас Бог призвал проповедовать? Бог призывает проповедовать. Это весть Слова Его доносится до слуха людей. Как слышать, если не будет проповедующего? Далее, люди, слыша это Слово, верой растворяют его в себе, растворенной верой услышавших. И вот эта вера обращает их внимание к спасающему Богу. Помните слово «призывать имя Господне»? Значение этого слова – апеллировать. Понимать, что ты грешный, ты в безвыходной ситуации, есть только один, который разрешит твою ситуацию – это Господь. И те люди, которые обращаются к Богу, они получают спасение. Очень простая схема. Бог по своей милости посылает проповедников, которые проповедуют Его Слово. Божьи проповедники Его Слово проповедуют. Это слово доходит до слуха слушателей. Много людей слышат, правда? Но те, кто верой это воспринимают, не противятся, не придираются, не критикуют. А те, которые принимают это слово верой, видят свое положение пред Богом неправильным, обращаются к Богу, как к единственному, кто может спасти. Они получают спасение в ком? В Боге. Интересная мысль. Спасение начинается с Бога и завершается Богом. От Бога инициатива спасти, и к Богу приходят люди. Итак, это очень важная мысль, говорящая о том, в чем суть евангельского спасения. Спасающая благодать и спасение по делам. Последний короткий пункт вот в нашем тексте, который мы рассмотрели. Итак, это серьезный вопрос. Спасаемся мы с вами, давайте скажем, не мы с вами, а Божьи дети, верующие люди. Спасаются Божьи дети по благодати или по делам? Вопрос очень серьезный, очень серьезный. Осмелюсь сказать, что эти понятия спасение по благодати и спасение по делам – это две прямые закон геометрии, помните, которые никогда не пересекаются. Между ними нет ничего общего. Запомните. Спасение по благодати – это одна прямая, это реальная библейская прямая, это истина. А рядом с ней люди параллельную дорогу построили, которая называется спасение по делам. Если ты будешь вот это, вот это, вот это, вот это и много-много делать, ты спасешься. Вам это знакомо, друзья? Тебе надо вот это, вот это, вот это делать. Вот это два пути к спасению. Но первый путь является истиной, потому что она одна, единственная истина. А второй путь лживый, Он вас резко уведет в сторону перед самыми небесами. Раз и в сторону. А точнее, он вас к небесам подведет, но в небеса не пустит. Когда тот, кто благодать принес людям, Христос, делающим правильное, скажет: «Я вас не знаю». Вы помните слова Христа? «Многие мне в тот день скажут: мы много правильного делали». Вот эти две прямые, которые пытаются сегодня, вторая прямая, прижиться и показаться тоже правильной. Друзья, это две прямые, которые не пересекаются. Наше желание вновь и вновь наше сознание направить именно на действие Божьей благодати. Верующие люди спасены только потому, что есть Божья благодать. Верующие спасены только потому, что есть Божья благодать. А если он действительно спасен, то он ведет себя как спасенный. И жизнь его, жизнь освящения, жизнь приближения к Богу является подтверждением того, что он спасен по благодати. Потому что он понимает, он не заслуживает быть в Божьем присутствии. Но Бог дает ему эту привилегию. Римлянам 5 глава, стих 1. Мы через Иисуса Христа имеем доступ к Богу. Уже имеем. Причем не тогда, когда мы приходим в молитву, мы находимся в Божьем присутствии. Мы рассматриваем с вами этот текст. Спасение по благодати и спасение по делам – это две прямые, которые никогда не пересекаются. Спасение по делам – это иллюзия, это обман. Подумайте о том, друзья, что сегодня людям предлагается в христианстве для того, чтобы спастись. Когда иудеи услышали Божье Слово, проповедь Петра, они задали один интересный вопрос. Это вопрос думающего человека. Какой вопрос? Что нам делать? Мы же делали все правильно. Мы же все правильно делали. Вопрос разума. Они поняли, что это головы коснулось. Это интеллекта коснулось. Что нам делать? Что ответил Петр? Вы помните? Соблюдай наше постановление. Он прямо сказал: веруй, это все, что надо. Веруй в Господа Иисуса Христа. И дальше, спасешься ты и весь дом твой. Все, что нужно, веруй в Господа Иисуса Христа. Если верой Христа будешь воспринимать, друг дорогой, жизнь твоя однозначно поменяется. Ты даже не представляешь наслаждение, которое будет душа твоя испытывать от того, что Христос тебе, одна из наших предыдущих проповедей на хлебопреломлении, помните? Открыть богатство тайны славы. Помните, мы говорили, в чем эта тайна богатства заключается? В простой фразе: Христос в вас. Вы помните вопрос, который прозвучал к нам? А мы счастливы от того, что Христос в нас? А Павел говорит, это богатство славы, тайны славы. Христос в нас, это ни много ни мало. Восхищает ли это верующих людей? Божьих детей восхищает, это правда, друзья. А религиозных людей не восхищает, им мало, им кое-чего надо еще. Дайте кое-что сделать, чтобы быть уверенным в спасении. Но этого делать не надо. Если ты не понимаешь вот это богатство славы, которое через Писание тебе доносится, это богатство заключается в одном. Христос в тебе. Если для тебя этого мало, тебе еще пару миллиардов надо, ну, наверное, тогда что-то с тобой не то происходит. Для Божьего человека понимание того, что Христос во мне, это наивысшее богатство. И ради того, что Христос во мне, я понимаю, что жизнь моя не может быть похожа на вчерашнюю жизнь. И я не только одну хорошую добродетель в году, как звучала проповедь, буду делать, хотя это тоже неплохая иллюстрация. Но говорю: Господи, помилуй меня, Ты во мне. Господи, ломай меня, изменяй меня, сокрушай меня, Ты во мне. Пусть Ты во мне будешь работать. Не рисуйте, друзья, никакой иллюзии того, что можно сегодня спастись по делам, выполняя что-то, делая что-то. Это не значит: живи как хочешь. Это величайшее заблуждение так думать, что Божьи дети живут как хотят. Божьи дети не могут жить, как они хотят. Почему? Ответ простой. Потому что они Божьи дети. У них есть папа. И они-то понимают, мы много говорили о том, что если они куплены дорогой ценой, они Бога прославляют где? В телах и в душах. Понимая что? Простую истину. Чьи это тела? Чьи это души? Чьи? Божьи. Я не могу покушать то, что мне хочется покушать, потому что хозяином моего тела Бог является, Господи. А я могу это покушать? Немножко странно звучит, правда? А как объяснить, что тело не мое? Вы не можете с вашим телом делать то, что вы хотите, если вы Божьи дети. Потому что у вашего тела есть другой Господин. Господь. Вы не можете смотреть фильмы, что хотите, то, что вы хотите смотреть. Почему? Потому что проявление души, а душа спасенного чья? Божья. Ты у хозяина твоей души. Спроси, мои глаза могут посмотреть этот фильм или нет? И тогда смотри, пожалуйста. Если тебе хозяин разрешит. Это ни много ни мало, это евангельская истина. Божьи дети понимают, что они куплены дорогой ценой от рабства греху. Поэтому жизнь их, жизнь тела их, жизнь души их посвящена исключительно Господу, потому что они искуплены. Не рисуйте, друзья, сегодня иллюзию спасения. Стих 5-6. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Интересный язык апостола Павла, очень коротко. Спасение только по благодати. Если к спасению люди что-то еще пытаются добавить, как это делали иудаисты, Христос хорошо, но обрезание надо выполнять. Христос хорошо, но субботу надо выполнять. Все то, что добавляется к спасению по благодати, является обманом, является заблуждением. Спасение исключительно по благодати. А дальше проповедники Евангелия. Указывайте на то, как проявляется природа спасенного. И пусть совесть человека судит его, если он считает себя спасенным, но видит, что тот образ спасенного, который представляется в Писании, это не его образ жизни, пусть совесть его судит и приводит его только к Богу. Господи, прости меня, я обманулся, я думал, что я спасенный, я думал, я был уверен в этом, но когда я читаю Слово Твое, я понимаю, что я просто обманулся. Спасение не по делам. Если не рисуйте, друзья, и сегодня иллюзию спасения. Если будешь делать вот это, вот это, вот это, то спасешься. Ничего не добавляйте к этому. Если будешь в нашей церкви, то спасешься. Если вне нашей церкви, то нет спасения. Друзья, к стыду, но эти заявления сегодня слышатся. Если в нашу церковь будете посещать, то вы спасены, а там все погибшие. Друзья, я просто удивляюсь тому, вот этому смелому обману, на которые идут сегодня так называемые проповедники Евангелия. Спасение не в церкви. Спасение не в церкви. Спасение в Господе, спасение во Христе. А вокруг вас не погибшие. Запомните, пожалуйста. Бог одинаковую благодать проявляет абсолютно ко всем людям. И на эту благодать, запомни, очень многие откликнутся еще. Чтобы ты не был судьей с неправильными выводами. Если вас Бог послал, если вас, проповедники, Бог послал, как определить то, послал ли Бог проповедника? Проповедник его слово возвещает. Не свои идеи, не то, что где-то кто-то как-то в голову пришло кому-то. Он кое-что прочитал, где-то когда-то это было. Те, кого Господь призывает, они проповедуют то, что Бог сказал. Это достаточно простая характеристика, как можно отличить одного от другого проповедника. И Божий проповедник, он указывает на Божью благодать. Если Бог его призвал, то он его слово возвещает и на Божью благодать указывает. Если покаяние перед Богом происходит перед Богом, если покаяние перед Богом, то Бог будет изменять человека изнутри. Если Бог... Человека, покаяние человека было перед Богом, Бог его будет менять. Но если вы, проповедники, его покаяли или окаяли, то вам его менять надо. Что вы и делаете, подгоняя под себя. Если человек покаялся перед Богом, то Бог его меняет изнутри. А если вы его покаяли, используя ваши маневры, то вам его и менять. А вот сумеете ли? И куда вы его приведете? Христос сказал иудеям, проповедникам иудаизма, вы обходите всю землю, чтобы обратить хотя бы одного. И когда вы его обращаете, обратите внимание, вы его делаете, вдвое худшим себя. Но когда внимание человека приводится к Богу, друзья, не мешайте Богу работать над этим человеком. Не мешайте. Бог будет работать над ним. Помните три слова. Я соблю себя. Не мешайте Богу и не заменяйте Бога. Некоторые выводы, и мы с вами помолимся. Итак, избрание Божье и верный остаток при отступлении народа. Избрание Божье, Бог избрал народ, люди отступили. Не все те, которые входят в категорию избранного народа, являются спасенными. Это то, с чем мы сегодня с вами познакомились. Идея остатка, Бог остался верный. Но не все христиане, которые посещают сегодня христианские храмы, являются спасенными. Не все. Спасается остаток. Рассмотренный текст является очень крепким орешком для современного христианства, которое пытается представить свою истину людям. Как это так? Мы ошибаемся? А может быть, да, мы ошибаемся. Искренне заблуждался Павел. Искренне заблуждался. Когда Бог его коснулся, он обратился к Богу и стал проповедником Евангелия. История хорошо известна для читающих Библию. Библейская идея остатка является показателем проявления Божьей благодати и в современном религиозном обществе, которое формирует свои эталоны спасения. Опять, помните, вторая параллельная прямая. Спасение по благодати, а люди пытаются рядом нарисовать путь, который очень похож, он рядом. Ну, рядом видно эту дорогу, которая, знаете, хайвей, это платно, это бесплатно, и вспоминайте, да, водители. Вот лучше здесь проеду, ну, рядом вроде бы дорога, мы вроде бы в правильном направлении едем, но когда-то они разойдутся. Когда-то разойдутся. Не рисуйте никаких эталонов спасения. Спасение в Божьей благодати. Спасение только в Господе. Человек спасается не своей принадлежностью к обществу, не деланием добрых и правильных дел. Это евангельская истина. Спасение человек получает исключительно через личную веру в слово, донесенное теми, кого Бог послал. Его слово раскрывает реальность греха, реальность заблуждения и приводит к покаянию, то есть к призванию имени Божьего как к единственной личности, которая может спасти. Покаявшийся, друзья, или рожденный свыше, получает от Господа способность любить Бога, любить ближнего, исполнять заповеди Его и побеждать мир. 1 Иоанна 5 глава, мы с вами изучали. Рожденный от Бога, покаявшийся, получает эту природу, которая затем у него развивается. Слово Божьей благодати изменило очень многих религиозных людей. Помните, Яков сказал, сколько тысяч уверовавших, и все они, какие? Это не прихожане простые, и все они ревнители. Друзья, Бог сегодня очень многих людей изменяет. Изменяет очень многих проповедников, очень многих служителей. Бог изменяет. Когда слово касается любого проповедника, стоящего перед вами, меняет Господь. Это нормальное состояние. Когда проповедник Евангелия понимает, что это его слово, и он не может своего проповедовать. Но когда он готовит проповедь, он же со своим убеждением, со своими взглядами открывает Писание, правда? И вот здесь он соприкасается с тем, что он будет проповедовать. То, чему он был научен, то, что он знает, или то, что в Писании. Бог работает над проповедником Евангелия. Я смелюсь сказать, Бог в моей жизни очень много производит изменений в сути понимания, поклонения Богу, созидания церкви. Вот это же слово. И сегодня, слово благодати, и сегодня способно изменить и изменяет религиозных людей, соприкоснувшихся с реальностью благодати. Наступает прозрение. Наступает, друзья, прозрение для многих людей, которые считают себя верующими, которые и приводят такого прозренного к исповеданию и покаянию пред Богом, после чего и наступает та жизнь, о которой религиозный человек даже и не представлял, находясь, может быть, многие годы в религиозном обществе. Итак, действие Божьей благодати. Бог избирает остаток. Не все верующие, не все, кто считает себя верующими, являются спасенными. Не все те, которые находятся в храмах христианских, являются спасенными. Спасенным является тот, кто понял, что есть благодать, которая к нему направлена. И в эту благодать он уверовал, покаявшись исповедавшись перед Ним. Эта благодать сегодня направлена к нам. Я не сомневаюсь в том, что это слово будет работать над нами, оно будет изменять нас. У нас, друзья, другого нет. Пусть действие слова Божьей благодати сегодня заставит нас очень серьезно подумать, спасен ли я? Я верующий или я спасен? Я не противопоставляю. Я считаю себя верующим, но увижу ли я моего Господа как моего Спасителя? Эти вопросы перед нами. Сейчас время для поклонения Богу в молитве. Аминь. Будем молиться.